свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В 4 штатах США объявлено чрезвычайное положение. Кто возместит ущерб от беспрецедентной утечки нефти в Мексиканском заливе? Продолжается расследование обстоятельств взрыва в Нальчике. Как этот теракт повлияет на обстановку в Кабардино-Балкарии и на Северном Кавказе в целом? Страны еврозоны предоставляют финансовую помощь Греции. Сможет ли теперь греческая экономика справиться с трудностями? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 3 мая. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Британская нефтяная компания British Petroleum заявила сегодня, что принимает все возможные меры для борьбы с колоссальной утечкой нефти в Мексиканском заливе с принадлежащей компании аварийной скважины. Гигантское нефтяное пятно вплотную приблизилось к американскому побережью. В штатах Луизиана, Миссисипи, Алабама и Флорида объявлено чрезвычайное положение. Эксперты оценивают возможные затраты на ликвидацию бедствия в 14 миллиардов долларов. На тему работал мой коллега Валентин Барышников.
Нефтяная компания British Petroleum заявила, что признает свою ответственность за разлив нефти и оплатят все расходы по очистке акватории и выплатят компенсацию за причиненный ущерб. Из Лондона, где находится штаб-квартира BP, передает корреспондент Радио Свобода Наталья Голицына.
Сейчас в районе бедствия работают более 2500 сотрудников компании, пытающихся остановить непрекращающуюся утечку нефти и ликвидировать разлившееся нефтяное пятно. Кроме того, персонал компании работает и на берегу в контакте с властями штатов Луизиана, Миссисипи, Алабама и Флорида. В интервью «Радио Свобода» представитель British Petroleum в Лондоне Роберт Уайн подтвердил намерение компании оплатить все расходы по очистке зоны бедствия.
British Petroleum оплатит все необходимые и уместные расходы по очистке акватории, а также законные требования по компенсации причиненного ущерба. Мы открыли бесплатную горячую телефонную линию для жителей США, по которой 24 часа в сутки и 7 дней в неделю они могут делать заявление об ущербе. British Petroleum признает свою ответственность за разлив нефти и намерена компенсировать ущерб, причиненный этим инцидентом. Нанесенный ущерб будет полностью оплачен. Что касается общей стоимости очистки зоны загрязнения, то эта цифра должна быть определена после подсчета всех убытков. Пока что каждый день работы в регионе обходится компании в 6 миллионов долларов. Все еще неизвестно, что нас ожидает в дальнесрочной перспективе, пока же мы наращиваем усилия по перекрытию утечки нефти. Все необходимое оборудование уже подвезено, и мы надеемся на положительный результат в самое ближайшее время. Надеемся, что нам удастся перекрыть скважину. Обычно на это уходит 2-3 месяца, но сейчас работы на морском дне идут очень интенсивно. Там, в частности, используются роботы. Работы идут круглосуточно.
Говорил представитель нефтяной компании British Petroleum в Лондоне Роберт Уайн. Наталья Голицына для Радио Свобода. Лондон.
Ранее президент США Барак Обама заявил о том, что компания BP обязана оплатить все расходы по ликвидации последствий экологического бедствия, которые, по оценкам экспертов, могут исчисляться миллиардами долларов.
British Petroleum несет ответственность за утечку топлива и должна оплатить все расходы. Однако, как президент США, я приложу все усилия для ликвидации последствий аварии, и мы не пожалеем средств, чтобы не допустить большего ущерба. Пока идет расследование обстоятельств аварии на буровой платформе, наши действия будут сосредоточены на координации работ по остановке утечки и предотвращению тем самым гораздо более серьезного вреда.
Обама посетил в воскресенье Луизиану и заявил, что нынешняя утечка является потенциально беспрецедентной экологической катастрофой. Речь идет о том, что продолжается массивная утечка нефти из поврежденной скважины на дне, и со временем объемы нефти, попавшей в океан, могут превзойти аварию танкера «Эксон Валдес» 1989 года. С утечкой пока не удается эффективно бороться. По поступающим сообщениям, в качестве временной меры компания BP собирается накрыть скважину наспех собранным куполом. Операцию планируется провести примерно через неделю. Окончательно же остановить утечку, возможно, удастся лишь через 3 месяца. Вот что заявил министр внутренних дел США Кен Салазар.
Сценарий развития событий весьма мрачен. Не менее 3 месяцев понадобится для того, чтобы добиться решения проблемы, а им в данном случае является бурение отводного колодца для нефти глубоко под морским дном. Пока его удастся пробурить, в море успеет вылиться очень много нефти. И пока этот процесс продолжается, мы делаем то, о чем распорядился президент. Пытаемся защитить всех, кто может быть затронут этим бедствием, людей и населенные пункты. Это лишь начало крупной кампании по восстановлению побережья Мексиканского залива.
О том, почему так сложно преодолеть последствия этой аварии, корреспондент «Радио Свобода» Владимир Морозов поговорил с представителем Национального управления охраны природы США Дагом Хилтоном.
Платформа для глубокого морского бурения – это настоящий корабль. Нефтяная скважина находится на глубине более 1,5 километра. В таких условиях судно не может бросить якорь, и оно прикреплено к морскому дну только самой трубой. Когда судно взорвалось и опрокинулось, более 1,5 километра трубы оторвались от него и сейчас лежат на дне моря, как спагетти.
По словам Хилтона, авария уникальна не только по масштабам, но и по сложности. Из-за этого не сразу обнаружили, что нефть вытекает из трубы не в одном, а в 3 местах. При бурении, там, где труба входит в морское дно, ставят специальное автоматическое устройство, которое должно в случае аварии перекрыть поток нефти. В данном случае этого не произошло. После взрыва донное запорное устройство многократно пытались включить с помощью подводных роботов, но это не удалось.
Это был корреспондент «Радио Свобода» Владимир Морозов. Нефтяное пятно в Мексиканском заливе растянулось на 100 километров. Ситуация у американского побережья крайне тяжелая. Волнение на море и сильный ветер мешают попыткам ограничить распространение нефтяной пленки. Да и вообще говоря, практически все эксперты, мнения которых я слышал за последние дни, говорят о том, что эффективно бороться с загрязнением подобных масштабов невозможно. Бобби Джинда, губернатор штата Луизиана, которому нефтяное пятно угрожает более всего, заявил, что под угрозой как благосостояние, так и сам образ жизни тысяч жителей прибрежных районов. Ведь луизианские низины – традиционное место промысла морепродуктов. Это многомиллиардная индустрия. Здесь ловят рыбу, креветки, крабов, устриц. Все это может исчезнуть в результате экологической катастрофы. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 1:00 ночи и в 15 часов во вторник.
Ну а сейчас в эфире «Радио Свобода» программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 3 мая. Американская полиция продолжает вести поиски человека, который в субботу запарковал заминированный автомобиль в центре Нью-Йорка и скрылся. По мнению министра внутренней безопасности Соединенных Штатов Америки Джанет Наполитано, в городе предотвращен крупный террористический акт, который мог привести к многочисленным человеческим жертвам. Генеральный прокурор США Эрик Холдер заявил, что следствие достигло прогресса в выяснении обстоятельств неудавшейся попытки теракта. Прокурор, правда, воздержался от утверждения о том, что попытка теракта, которая была предпринята в субботу вечером, связана с действиями международных террористов. Холдер сказал, что пока слишком рано говорить о тех, кто несет ответственность за произошедшее. Рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
Несмотря на появление в интернете видеоролика, в котором группировка «Пакистанский Талибан» берет на себя ответственность за неудавшуюся попытку взорвать заминированный автомобиль в центре Нью-Йорка, мэр города Майкл Блумберг и представители нью-йоркской полиции заявляют, что пока никаких свидетельств, подтверждающих эту информацию, нет. Сегодня стало известно о существовании еще одной видеозаписи, на которой лидер пакистанских талибов Бейтулла Мехсуд обещает, что на американские города будут совершены новые террористические нападения. Запись датирована 4 апреля. Она появилась на короткое время на интернет-портале YouTube, а потом была удалена. Специалисты указывают, что Мехсуд не упомянул ни Нью-Йорк, ни место взрыва. Кроме того, в отличие от инцидента на Таймс-сквер, в терактах, организованных талибами или Аль-Каидой, обычно участвуют смертники. Комментируя ход расследования, комиссар полиции Нью-Йорка Раймонд Келли заявил:
Мы пытаемся найти все видеокамеры, которые могли снять движение автомобиля, и, что еще важнее, людей, которые вели машину или выходили из нее. Полиция, ФБР и другие службы ведут тщательное расследование. Мы призываем всех, кто располагает полезной информацией, позвонить по телефону горячей линии.
В распоряжении полиции имеется видеозапись с камеры наблюдения. На ней зафиксировано подозрительное поведение белого мужчины. Он практически на ходу переодевается и оглядывается в сторону внедорожника, где была обнаружена взрывчатка. При этом Келли сказал, что этот человек вполне возможно абсолютно не причастен к происшествию. Существует также видеозапись, случайно сделанная одним из туристов, на которой, возможно, зафиксирован человек, запарковавший машину. Однако записи, на которой кто-то выходит из подозрительного автомобиля, у полиции нет. По признанию Раймонда Келли, в случае, если бы автомобиль взорвался, то жертвы были бы неминуемы, несмотря на то, что бомба явно была сделана непрофессионалом. Автомобиль превратился бы в огромный огненный шар, сказал Келли, отметив, что в этом районе постоянно много прохожих, которые могли пострадать при взрыве. В то же время, по словам специалистов-взрывников, возможный взрыв не смог бы разрушить здание, рядом с которым был припаркован автомобиль. Полиция обнародовала в прессе снимки, на них видны часы, бывшие частью взрывного устройства. Часы были соединены проводами с хлопушкой, закрепленной между канистрами с бензином и баллонами с пропаном. В машине также были обнаружены несколько десятков килограммов удобрения, однако их смесь не была взрывоопасной, говорят полицейские. По сообщению BBC, на подозрительном джипе были установлены чужие номерные знаки. Их владелец, житель штата Коннектикут, утверждает, что ранее выбросил их на свалку. Главный герой для прессы в эти дни – 58-летний ветеран войны во Вьетнаме Дьюан Джексон, уличный торговец, обративший внимание на неправильно запаркованный автомобиль с включенными двигателем и аварийным сигналом. Бдительность Джексона, немедленно обратившегося к полицейскому, позволила предотвратить большую трагедию. Президент США Барак Обама выразил удовлетворение действиями полиции, которая предотвратила взрыв, оцепила место происшествия и быстро провела эвакуацию из района возможного взрыва. Обама надеется на скорое расследование инцидента и привлечение виновных к ответственности. По словам министра внутренней безопасности США Джанет Наполитано, произошедшее на Таймс-сквер, по всей видимости, единичный случай. Однако, по сообщению газеты «Нью-Йорк Таймс», рано утром в воскресенье в полицию с городского телефона позвонил неизвестный, сказавший, что скоро в Нью-Йорке произойдет мощный взрыв, и инцидент с машиной рядом с Таймс-сквер был лишь операцией по отвлечению внимания. ФБР и полиция сейчас пытаются найти звонившего. В воскресенье на короткое время был прерван марафонский забег в Питтсбурге после того, как неподалеку от финишной черты на тротуаре рядом с трассой забега было обнаружено некое устройство, лежавшее в микроволновой печи. Это произошло в тот момент, когда многие участники соревнований уже финишировали. Организаторы несколько изменили маршрут, пустив его в обход места инцидента, куда были вызваны саперы. С помощью робота подозрительное устройство было ликвидировано, однако, как сообщает агентство Associated Press, это была не взрывчатка. В марафоне участвовали около 5000 бегунов. После террористического нападения на Нью-Йорк в сентябре 2001 года службы безопасности находятся в постоянной готовности. Несколько новых крупных терактов были предотвращены. В частности, в начале этого года два человека, в том числе один выходец из Афганистана, признавшийся в связях с Аль-Каидой, были осуждены по обвинению в подготовке взрывов в нью-йоркском метро. Мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг подчеркнул, что Нью-Йорк уже много лет является основной целью террористов и призвал федеральные власти выделить больше средств на обеспечение безопасности в городе.
Мы уже неоднократно говорили, террористы по всему миру, чувствующие свою уязвимость перед лицом свобод, которыми пользуются граждане нашей страны, хотят отобрать у нас эти свободы. И они покушаются на символы нашей свободы, одним из которых является Нью-Йорк. Вот почему мы продолжаем говорить нашему Конгрессу. Необходимо выделять средства для обеспечения безопасности таких городов, как Нью-Йорк.
Это был мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Время свободы. Итоговый выпуск программы за понедельник, 3 марта. В Кабардино-Балкарии ищут причастных к теракту на ипподроме в Нальчике. Теракт состоялся 1 мая. В результате взрыва один человек погиб и 29 пострадали. Взрывное устройство с часовым механизмом мощностью от 3 до 5 килограмм в тротиловом эквиваленте сработало на крыше трибуны для почетных гостей. В связи со взрывом, естественно, возбуждено уголовное дело, созданы фотороботы двух подозреваемых и разосланы во все территориальные подразделения Министерства внутренних дел Республики и ближайших территорий. Один из сайтов, принадлежащих представителям так называемого Кабардино-Балкарского и Карачаевского секторов самопровозглашенного эмирата «Кавказ», взяли на себя ответственность за проведение того, что они назвали диверсионной операцией Объединенного Вилаята против представителей республиканской власти. О расследовании этого теракта и общей ситуации в республике на Северном Кавказе рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вероника Боде.
Представитель МВД по Кабардино-Балкарии сообщил информационным агентствам, что фотороботы подозреваемых будут размещены в местах массового скопления людей. По его словам, одному из них на вид 32-35 лет, он небольшого роста, худой, смуглый, с длинными темными волосами и с бородой. Другому около 30, он спортивного телосложения, коротко острижен, кожа светлая. Об основных версиях, которые существуют по поводу теракта, рассказал «Радио Свобода» Ислам Текушев, главный редактор сайта «Caucasus Times».
Главная версия основана на том, что теракт был произведен представителями северокавказского подполья, так называемым кабардино-балкарским сектором «Имарата Кавказ». Это сетевая экстремистская организация. И характер самого взрыва свидетельствует в первую очередь о том, что за этим трактом стоят люди, которые вот сегодня ведут священную войну на Северном Кавказе. Второй очень важный момент – это то, что взрыв был произведен на ипподроме, на ВИП-месте, где должен был находиться в тот день президент республики Арсен Тоноков. Вообще вот этот ипподром, Нальчикский ипподром, это очень известное место, куда съезжаются периодически представители северокавказских элит, в их числе и президент Чечни Рамзан Кадыров. И я думаю, что цель людей, которые заминировали здание ипподрома, их целью были именно эти элиты. То есть это мог бы и президент Чечни быть, кстати говоря, это мог быть и президент Кабардино-Балкарии, и президент Адыгеи, который тоже приезжает на эти скачки. Существует такая народная версия этого подрыва еще, да? Мало кто разделяет эту версию, как бы, но существует такая версия, что у Конокова есть определенные враги, которые могли бы произвести этот террористический акт. Но, на мой взгляд, конечно, ну, эта версия имеет право на существование, но вряд ли конкуренты Арсена Конокова смогли бы произвести вот такой террористический акт. Конечно, исламское подполье на Северном Кавказе очень тесно связано в определенных районах с бизнесом, связано с чиновниками. То есть возможен такой вариант событий, что исполнителями этого теракта были представители подполья, но заказ мог быть сделан людьми, не разделяющими их взгляды, из каких-то других соображений, экономических или политических. Такой вариант возможен, но следствие его не рассматривает, насколько я знаю.
Как вы полагаете, будут ли найдены виновные?
Трудно сказать, конечно. Объявлены в розыск два человека. Может быть, еще какие-то фигуранты в этом деле появятся. Скорее всего, исполнители. Скорее всего, если это будут реальные люди, и это будут люди, которые сегодня участвуют вот в этой священной войне, скорее всего, они будут уничтожены в ходе спецоперации, как это обычно бывает сегодня, да? А Арсен Конокова публично заявил, что, ну, по сложившейся традиции, мы их найдем и уничтожим. Конечно, правозащитников это беспокоит в том плане, что такие заявления могут значить одно, то, что силовикам будут отданы более широкие полномочия, это может привести к всплеску насилия, обратной реакции, да?
Это был Ислам Текушев, главный редактор сайта «Caucasus Times». А вот комментарий Александра Черкасова, члена правления общества «Мемориал».
Очередной взрыв в праздничный день. На этот раз не 9, а 1 мая. Неизвестно, кто точно был целью этого покушения. Известно, кто там оказался. Там, например, оказался бывший министр внутренних дел Кабардино-Балкарии Шаденов, который, очевидно, был одной из важных целей террористов все последние годы. Ну, просто потому, что на пути к 2005 году, к боям в октябре 2005 года в Нальчике, именно Хачим Шаденов, действия подконтрольных ему структур против джемаата Кабардино-Балкарии на протяжении нескольких лет превратили эту структуру в вооруженное подполье. Понятно, что предпосылки к этому были и в самом Джамаате, но именно жесткие действия властей, закрытие мечетей, адресные акции против отдельных активистов исламистских структур, они толкали этот Джамаат к тому, чтобы он стал вооруженным подпольем. Это, по сути, продолжение того же самого противостояния. В прошлом году был убит наиболее известный идейный лидер исламистов Кабардино-Балкарии Муса Мукожев. В этом году лидер уже скорее военный, Анзор Астемиров. Действия подполья такие же. Вот был убит начальник УБОПа Анатолий Кяров. Теперь несколько человек из семьи Шаденова оказались в зоне поражения этого взрывного устройства. Ну, а при чем здесь остальные? Все те, кто пришел на ипподром 1 мая. А дело в том, что для террористов этих остальных нет. Они не учитывают возможные жертвы среди гражданского населения. Подполье действует жестоко. И надо понять, что сейчас объектом его воздействия являются не только москвичи, как 29 марта, но и все те жители Кавказа, которые не хотят жить в Эмирате Кавказ.
Говорил Александр Черкасов, член правления общества «Мемориал». О ситуации в Кабардино-Балкарии Иван Сухов, обозреватель газеты «Время новостей».
Президенту Кабардино-Балкарии Арсену Конокову предстоит переназначение через несколько месяцев осенью этого года. И думаю, что, к сожалению, ситуация будет не так проста, как в Северной Осетии, где только что переназначивают ему Размамцева. Там будет, скорее всего, ближе к тем событиям и к тому накалу с Россией, который был в Дагестане при переназначении президента этой зимой. Потому что в Кабардино-Балкарии есть люди, которые претендуют на эту должность помимо действующего президента, и у них есть ресурсы, и, к сожалению, практика Северного Кавказа такова, что наверняка они будут задействовать самые разнообразные и в том числе какие-то, возможно, даже и криминальные связи для того, чтобы дискредитировать действующую власть и показать, что Конаков не справляется. Поэтому там, к сожалению, можно в ближайшие месяцы ждать только обострения.
Руководство Кабардино-Балкарии установило вознаграждение размером до 3 миллионов рублей за информацию, которая поможет раскрыть теракт на ипподроме в Нальчике. Семье погибшего и пострадавшим при взрыве будут выплачены единовременные пособия. Вероника Бадай, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 3 мая. Вот главные темы второй половины этого часа. Страны еврозоны предоставляют финансовую помощь Греции. Общий пакет на 110 миллионов долларов. Сможет ли теперь греческая экономика справиться с трудностями? Дискуссия о мультикультурной Европе. Поможет ли намерение парламента Бельгии запретить ношение мусульманских накидок и платков повысить общественную безопасность в Западной Европе? Список 40 самых жестоких гонителей свободы слова опубликован правозащитники. Почему в этот список попали премьер-министр России Владимир Путин и президент Чечни Рамзан Кадыров? В Петербурге открылся международный кинофорум, посвященный 65-летию годовщины победы в Великой Отечественной войне. Как нужно и где нужно показывать сегодня военное кино? Об этих темах мы поговорим после объявлений и краткого выпуска новостей.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Министр юстиции США Эрик Холдер заявил, что следствие достигло прогресса выяснения обстоятельств неудавшейся попытки теракта в Нью-Йорке на центральной площади Таймс-сквер. Министр воздержался от утверждения, что попытка теракта, которая была предпринята в субботу вечером, связана с действиями международных террористов. Пострадавшая теракта 1 мая в Нальчике получит материальную помощь. Пресс-служба российского правительства сообщила, что размеры выплат раненым составят от 150 до 300 тысяч рублей. Родственники погибших
погибшего ветерана войны Саидина Шибзухова получат 700 тысяч. В Минске один из лидеров белорусской оппозиции, председатель движения «За свободу» Александр Милинкевич, объявил о начале своей президентской кампании. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», бывший кандидат в президенты видит стратегической целью страны вступление в Евросоюз. Организация «Репортеры без границ» по случаю отмечаемого сегодня Всемирного дня свободы печати опубликовала новый список тех, кого правозащитники считают гонителями прессы. Наряду с председателем КНР Гу Цзиньтао и президентом Ирана Махмудом Ахмадинежадом в списке указаны премьер-министр России Владимир Путин и президент Чечни Рамзан Кадыров. В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке сегодня открылась международная конференция по проблемам соблюдения договора о нераспространении ядерного оружия. Временное правительство Киргизии сформировало конституционное совещание для доработки основного закона страны. Референдум по новой конституции запланирован на 27 июня. Киргизия должна стать парламентской республикой. Суд в Индии признал виновным Мухаммада Аджамаля Касаба, обвиняемого в террористическом нападении на город Мумбай в ноябре 2008 года. Ему грозит смертная казнь. Приговор должен быть вынесен во вторник.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, понедельник, 3 мая. Европейский Союз и Международный валютный фонд в течение 3 лет предоставят Греции, оказавшейся в глубоком долговом кризисе, кредиты на общую сумму в 110 миллиардов евро. Из них, как предполагается, 80 миллиардов евро выделят страны Европейского Союза и 30 миллиардов Международный валютный фонд. Со своей стороны, Греция берет на себя жесткие обязательства экономии государственных расходов и пополнения казны. Некоторые из них являются беспрецедентными для всей мировой экономики, и Грецию ждут непростые внутриполитические времена, как полагают эксперты. Многие трудящиеся в этой стране будут недовольны ограничением социальных прав, которые вытекают из этого пакета экономической помощи и ужесточения внутриэкономической политики греческого правительства. У микрофона экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий.
110 миллиардов евро. Этого Греции хватит лишь на то, чтобы в течение 3 лет более или менее исправно обслуживать уже имеющийся государственный долг. В среднем ей потребуется по 40 миллиардов в год. Но проблема в том, что без новых заимствований страна не сможет покрывать грядущие дефициты годовых бюджетов в течение тех же 3 лет. По экспертным оценкам, для этого Греции может потребоваться еще не менее 70 миллиардов евро. Соглашение призвано в первую очередь успокоить зарубежных кредиторов Греции. Они в разные годы приобрели в целом греческих государственных облигаций на 213 миллиардов евро, треть из которых приходится на банки стран Европейского Союза. И случись дефолт Греции, эти облигации, по экспертным оценкам, потеряли бы примерно 2/3 своей стоимости, со всеми вытекающими последствиями для банковской и финансовой системы Европы. Их руководители Евросоюза в последние дни предпочитали даже не упоминать. А главной темой всех официальных выступлений стали условия, на которых Европа и МВФ согласились предоставить кредиты Греции. Председатель Европейского центрального банка Жан-Клод Трише.
Мы считаем, что программа помощи опирается на строгие условия ее предоставления, которые отвечают требованиям необходимых изменений проводимой финансовой политики. Поэтому нам представляется, что она поможет восстановить общее доверие и обеспечит стабильность еврозоны в целом. Руководство Европейского центрального банка считает очень существенным и то, что официальные лица Греции заверили нас в своей готовности принять в случае необходимости и другие меры, которые способствовали бы достижению целей программы.
Главное из них – радикальное сокращение в течение всего 3 лет дефицита бюджета Греции сразу в 4,5 раза, с нынешних 13,6% до уровня ниже 3%, предельного из предусмотренных сначала Маастрихтским, а теперь Лиссабонским договором для всех стран еврозоны. В 90-е годы прошлого века сразу несколько стран проводили подобные сокращения, например, Швеция или Канада, но у них было на это гораздо больше времени, чем 3 года, определенные ныне для Греции. Греции. Кроме того, правительство Греции обязалось отменить существующие в стране так называемые 13-ю и 14-ю зарплаты для работников государственного сектора. На его долю приходится в целом 40% ВВП страны, а также заморозить зарплаты в госсекторе вообще, как и любое расширение занятости в нем. Еще больше усилий потребуется от правительства для проведения радикальной пенсионной реформы в стране. Соответствующий законопроект должен быть одобрен греческим парламентом еще до конца мая. Одна из главных целей этой реформы – значительное повышение пенсионного возраста и для мужчин, и для женщин. Не случайно количество заявок от госслужащих о досрочном выходе на пенсию еще по существующим правилам выросло в стране за последние месяцы на 30%. Планы правительства вызвали бурные акции протеста, хотя министр финансов Георгиос Папаконстантину надеется на общественное понимание намерений властей.
Нет никаких сомнений в том, что это очень тяжелые меры. Безусловно, будут протесты, интересы людей затронуты, они будут выражать недовольство и разочарование. В этом нет никаких сомнений, но помимо этого, если вы посмотрите, к примеру, на данные опросов общественного мнения, если вы составите представление о том, что происходит в нашей стране, то вам станет ясно, что у нас есть четкое осознание необходимости перемен.
Долговой кризис в Греции – первый в 11-летней истории существования единой европейской валюты. Еще тогда, напоминают эксперты, все понимали, что еврозона объединит очень разные в финансовом отношении страны. Но за минувшие 11 лет в Евросоюзе так и не были созданы некие законодательные механизмы, позволяющие предотвратить кризисы, подобные нынешнему в Греции. Из Мюнхена главный экономист итальянской банковской группы UniCredit Александр Кох.
С одной стороны, представляемая ранее Грецией финансовая статистика была как минимум мошеннической. Но с другой стороны, нужно признать, что в недавнем прошлом, когда некоторые другие страны ЕС также нарушали требования Европейского пакта финансовой стабильности, к ним никаких санкций не применяли. И постепенно этот пакт превращался в беззубого тигра. Да, на сегодня существованию Европейского финансового союза еще мало что угрожает, но если не создать соответствующие механизмов превентивного вмешательства, то в долгосрочной перспективе это уже не исключается.
Кредиты Евросоюза будут предоставлены Греции на льготных условиях под 5% годовых. Это в 2.5 раза дешевле, чем готовы предоставлять сегодня новые займы Греции финансовые рынки. Но даже с учетом этой помощи общий государственный долг Греции к 2014 году по экспертным оценкам возрастет с нынешних 115% ВВП до 140%.
О финансовом кризисе в Греции рассказал экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 3 мая. В европейских странах продолжается дискуссия, вызванная поддержкой парламентом Бельгии законопроекта о запрете ношения в общественных местах одежды, закрывающей лицо. Речь идет прежде всего о принятых в мусульманской культуре накидках и платках. Один из лидеров немецкой либеральной партии Германии Сильвана Кох-Мерин предложила сегодня распространить этот запрет на всю территорию Европейского Союза. С другой стороны, некоторые правозащитные организации отнеслись к решению бельгийского парламента критически. Amnesty International, например, назвала законопроект опасным прецедентом. О том, возможно ли в сегодняшней Европе добиться гармоничного сочетания разных культурных навыков и обычаев, я беседую с обозревателем «Радио Свобода», историком Кириллом Кобриным.
Ну, вы знаете, здесь два уровня есть этой проблемы. Одна прагматическая, понятно, что в общественных местах люди, наверное, скорее всего, должны показываться так, чтобы вот было видно их лицо из соображений и безопасности, и на почте, чтобы понять, с кем ты разговариваешь, и в школе, чтобы понять, кого ты обучаешь и так далее. То есть, это здравый смысл.
А я на это вам отвечаю, что моя религия не одобряет такого рода поведения.
Эта религия, в общем, может вам посоветовать не ходить в общественные места. Вспомните самые крайние направления старообрядчества и так далее. далее, так далее. Если вы придерживаетесь таких жестких рамок, то тогда вы должны просто избегать таких мест. Я повторяю, это прагматический уровень, он решаем. А вот теоретический уровень, тут действительно как бы очень большая проблема, которая вряд ли в ближайшее время будет разрешена. Значит, господствующая сейчас на Западе концепция мультикультурализма предполагает, что все культуры, так называемые культуры, они все равны, вне зависимости от того, как раньше считали, что вот эта как бы культура очень развитая, другая вот как бы еще находится на стадии, может быть, первобытного общинного строя, как говорили в Советском Союзе, или героического общества, как говорили западные антропологи. Сейчас считается, что все они одинаковы, что история, скажем, английской революции 17 века и история борьбы племен в Западной Африке – это примерно одинаковый предмет. И если все равны, то все равны имеют возможность для своего развития и представления своего образа жизни в рамках вот западного мира. А что тогда делать, если одна из этих культур, а на самом деле не одна, которые включены вот в этот порядок мультикультурализма, исключает возможность существования других? И более того, исключает возможность существования самого порядка вещей, предполагающего существование мультикультурализма. То есть они подрывают основу мультикультуралистского соотношения или сосуществования вот на этой почве. Да, либо мы провозглашаем, что та культура, которая или то общество, которое основано на принципах мультикультурализма, несколько выше, так как оно дает возможность для такого сосуществования, и тогда принимаются разные государственные меры в отношении этого, как мы видим во Франции, в Бельгии и в Швейцарии вот недавно. Либо мы признаем, что на самом деле мы можем включить в себя и те сообщества, которые исключают возможность нашего существования. Что с этим делать?
Вот на каком основании они могут быть включены? Мы так или иначе сталкиваемся с проблемой инакости, с проблемой, если не инакомыслия, то инакоповедения. Возможности этого противоречат или не противоречат принципу уважения прав национальных меньшинств или каких других просто меньшинств?
Национальных групп. Все-таки, когда речь идет вот о таких вещах, как запрет на ношение паранджи или там бурки в общественных местах и так далее, перед нами концентрированная воля государства. Есть различные концепции современного западного государства. Вот есть, условно говоря, республиканская модель, хотя Бельгия монархия, но она придерживается именно республиканской французской модели. Исходя из этой модели, любой человек, будь он мусульманин, христианин, атеист, там бог знает кто, все эти люди прежде всего граждане республики. И, соответственно, они должны прежде всего следовать вот правилам, которые как бы задаются государством.
Ну хорошо, это универсальная концепция светского государства, назовем это так,
предположим. Не обязательно совершенно, потому что есть другая, англосаксонская, которая не исходит из приоритетов как бы государства, а государство видится как некое объединение, ну, в идеале, некое объединение самоуправляющихся общин, которые посылают своих представителей в парламент и так далее. На этом основаны Соединенные Штаты, на этом основаны Великобритания, еще кое-какие страны. И вот там как раз такие меры, хотя это обсуждается, в Великобритании сейчас это довольно открыто, обсуждаются всякие такие меры, но они приниматься будут сложнее, потому что это другой тип государства. Поэтому, когда мы говорим о Западе как таковом, мы должны говорить о разных типах как бы западных государств и разных подходах. Но как теоретическая, я бы сказал, как логическая проблема, это пока неразрешимая вещь.
Сегодня лидер либеральной партии Германии предложила распространить запрет на ношение паранджи на весь Европейский Союз. Понятно, что некоторые мусульманские национальные группы, скажем так, могут рассматривать вообще весь начавшийся несколько лет назад процесс как процесс наступления на культурные ценности ислама, и запрет на строительство минаретов в Швейцарии, и дискуссия во Франции, и дискуссия в Бельгии, начинающиеся вот эти проблемы в Германии. А каково логическое продолжение этого процесса?
Вот мы с вами обсудили эту проблему в практическом смысле. Вы обсудили ее с логической и теоретической точки зрения, но есть еще конкретная политическая точка зрения. Заключается она в том, что во Франции, например, там же запрещено не просто ношение, например, в школу государственную, только мусульманской одежды. Вот. Любая репрезентация своих религиозных публичных верований, да, и своего отношения к религии или к чему-то другому в публичном общественном месте, которое содержит на деньги налогоплательщиков, да, это, конечно, вот по французской модели это совершенно невозможно.
Ну, хорошо, если мы говорим о распятии там, или об изображении Мухаммеда, речь идет о религиозных символах, но если мы говорим о той же бурке или о той же паранже, ее можно воспринимать как часть религиозной культуры, а может просто как часть бытовой повседневной культуры. Как вы докажете, что это имеет отношение к религии?
Ну, для мусульман это часть их религии.
Но религия есть жизнь, если она трактуется как основа жизни, вот в чем дело.
Ну, для ислама это это как раз оно и есть. Там нет вот такого разделения, да, что вот я верующий человек, а могу носить, а могу и не носить. Да? Тут если вы принадлежите к определенному типу общины, да, которая вам диктует, как одеваться и что делать, то вы таким образом себя и ведете. Это не вопрос моды и даже не вопрос как бы социального поведения. Сегодня одел джинсы, завтра одел брюки, да, и костюмы, и пошел. Нет, речь идет не о как бы неких социальных или там культурных ритуалах, а именно о религиозных. Поэтому накал такой страстей. Мусульмане же видят, что удар это наносится в основном по ним. Понимаете, да, хотя есть дискуссии о распятии там и так далее, но они приезжали в основном, или их предки приезжали в эти западные страны, и им говорили, вы приехали в свободный мир, где каждый может вести себя так, как он хочет. Они начинают вести себя так, как они хотят, а в результате получается, что этого делать нельзя. Это не значит, что так хорошо или так плохо, но вот такая ситуация складывается, и они понимают, что удары в основном действительно наносятся вот в этом направлении, и, конечно, чем сильнее эти удары, тем сильнее реакция будет.
Европа пытается добиться гармоничного сочетания разных культурных навыков и обычаев. Размышления обозревателя «Радио Свобода» историка Кирилла Коблина. В европейских странах продолжается дискуссия, вызванная поддержкой парламента Бельгии законопроекта о запрете ношения в общественных местах одежды, которая закрывает лицо. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», рассказ о проблемах средств массовой информации. Список 40 самых жестоких гонителей свободы слова опубликован правозащитной организацией «Репортеры без границ» по случаю отмечаемого 3 мая Всемирного дня свободы печати. В черный список вошли и премьер-министр России Владимир Путин, и президент Чечни Рамзан Кадыров. Помимо них там и другие мировые и региональные лидеры, председатель Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао, президент Ирана Махмуд Ахмадинежад, кубинский лидер Рауль Кастро, лидер афганских талибов Мулла Омар. Всего, по подсчетам организации, с начала 2010 года в мире были убиты 9 журналистов, около 300 человек находятся за решеткой. И эта ситуация, конечно, не может не беспокоить. У микрофона корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская.
В список базирующейся в Париже правозащитной организации «Репортеры без границ» попали 17 президентов и премьер-министров. Среди них глава российского правительства Владимир Путин и президент Чечни Рамзан Кадыров. Президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов считает, что в том, что в список «Репортеров без границ» попали имена этих двух российских политиков, нет ничего удивительного.
Я думаю, что на самом деле, если следить за делами, а не за словами, то по делам, безусловно, и тот, и другой туда попадают. Ни Путин, ни Кадыров, точно так же, как и этот самый иранский вождь с невыговариваемым для меня именем, представления не имеют. Для них свобода прессы – это свобода угодливой прессы. Поэтому, видя прессу вокруг себя угодливой, они вполне считают, что она свободна. Это не злобствование, это просто дурное тоталитарное воспитание. И в этом смысле и Путин, и Кадыров, безусловно, входят в этот список.
Рамзан Кадыров впервые попал в этот рейтинг. Авторы доклада, называя чеченского лидера сторожевым псом Путина, отмечают, что он полностью разделяет приверженность российского премьера к грубым выражениям и силовым методам. В комментарии к списку гонителей прессы говорится, что люди, чьи имена попали в него, влиятельны, опасны, жестоки и ставят себя выше закона. В докладе «Репортеров без границ» отмечено, что в ряде стран по-прежнему существует цензура. Алексей Симонов говорит, что одним из признаков существования цензуры в российских СМИ можно считать минимальное количество телепрограмм, которые выходят в прямой эфир.
Ну, вы посмотрите, сколько у нас осталось прямого эфира. Практически не осталось. Это что значит? Это значит, что все, что сделано, все, что снято, может быть отсмотрено. Это не значит, что все обязательно отсматривается до того, как оно станет общественным достоянием. Вот и все. И так что тут сомнений никаких нету.
Накануне Всемирного дня свободы печати еще одна международная неправительственная организация Freedom House опубликовала глобальный обзор и сопровождающий его рейтинг свободы прессы. Freedom House оценивал степень свободы печатных, вещательных и онлайновых средств массовой информации в каждой стране мира, начиная с 1980 года. Россия оказалась на 175-м месте в рейтинге стран со свободной прессой. Заведующий отделом социологии фонда Индем Владимир Римский считает подобную оценку Freedom House справедливой.
У нас не свободная страна в плане вот уровня свободы прессы. Нам, как обществу, не удалось найти какой-то способ заинтересовать какие-то социальные группы вот этой самой свободы слова. Потому что, в принципе, в большинстве стран мира свобода слова нужна людям, ну, достаточно интеллектуально развитым, тем, кто занимается какими-то инновациями, тем, кто ищет какие-то новые способы решения проблем, делает прибыли на каких-то новых технологиях. Вот для них очень важно получать своевременно точную, обоснованную и проверенную информацию. Но вот у нас как-то таких людей практически не осталось. Поэтому, естественно, и запросы на такие вот свободные, неангажированные средства массовой информации у нас практически нет.
Обвинять в ограничении свободы слова исключительно власть было бы неправильным, считает социолог Владимир Римский.
Если вот сейчас посмотреть, допустим, на ток-шоу, граждане, как таковые, вообще не представлены. Они могут быть какой-то такой массовкой. Иногда у них спрашивают, а вот нажмите кнопку, что вам нравится, что не нравится. Но реальные их мнения, причем именно по тем вопросам, которые интересуют граждан, а не тележурналистов, ну, вообще-то не представлены никак. И поэтому интерес к таким ток-шоу падает постоянно. Так что здесь, мне кажется, нельзя обвинять только, скажем, органы власти или там частный бизнес, что у нас такой низкий уровень свободы слова. Я думаю, что и самим средствам массовой информации надо более активно искать какой-то ресурс, независимый от органов власти. Вот как только они начнут ориентироваться на своих зрителей, слушателей, читателей, вот тут и будет определенный интерес развивать свободу слова.
Директор Института коммунальной стратегий Вадим Бондарь был совладельцем средств массовой информации в Тюменской области. После конфликта с властями он вынужден был уйти из медиабизнеса. Тем не менее, ситуацию со свободой слова в России Бондарь не считает безнадежной.
Это всего лишь следствие того состояния, в котором находится общество. Насколько вообще мы понимаем, что пресса – это общественные институты. Насколько мы готовы защищать эти общественные институты, понимая их роль. С этим проблема пока. Но это приходит осознание и изнутри. Три. Сами журналисты начинают понимать свою роль. Мне кажется, понимание приходит, и я бы не стал давать негативную оценку, что у нас совсем все плохо. У нас хуже, чем в других местах. Это действительно, нам есть куда расти, но важно, что есть это понимание.
Говорит социолог фонда НДМ Владимир Римский.
Я все-таки скорее пессимист. Какая-то такая общая тенденция, она, на мой взгляд, негативная. То есть не востребована свобода слова.
Свободы слова не может быть достаточно, считает Алексей Симонов.
Всегда свобода слова всегда остается линией горизонта. Это та линия, воображаемая линия, к которой мы так или иначе стремимся, в каком бы замечательном состоянии не находились наши средства массовой информации. Кому-то достаточно советской формулы безопасности, информационный кокон, когда нету ни эпидемии, ни стихийных бедствий, ни естественных катаклизмов, СПИДа, ни секса, ничего нету. И существуем замечательно, ничего не знаем и чувствуем себя прекрасно.
Фонд защиты гласности, который возглавляет Алексей Симонов, выяснил, что в России нет ни одного региона со свободной прессой. А по мнению правозащитников Freedom House, Россия продолжает оставаться государством с чрезвычайно сложными условиями для работы журналистов. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Петербурге проходит международный кинофорум. В этом году он посвящен 65-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В разнообразных программах этого мероприятия премьеры и показы старых российских, советских и иностранных лент о войне, пресс-конференции, дискуссии, круглые столы. В работе кинофорума принимают участие многие известные кинематографисты. Из разных стран приехал даже американская кинозвезда Антонио Бандерас, говорит руководитель Петербургского центра фестивалей и праздников Марина Фокина.
Проведение такого кинофорума – это мегапроект. Это очень серьезный и очень необычный опыт, потому что мы никогда не занимались проведением такого уровня мероприятий и такой направленности. Мы, формируя эту программу, хотели, конечно, представить тему войны в различных аспектах, чтобы не просто эмоционально как-то затронуть души тех, кто придет и кто будет смотреть эти фильмы, а и активизировать все основные аудитории населения. Поэтому это и для киноманов кино – это и тема для наших жилых граждан, и для молодежи, и для людей, которые просто сегодня можно их отнести к требовательной и очень интересующейся аудитории. И люди, которые любят кинодокумент, поэтому мы представляем широкую ретроспективу документальных фильмов также. Сокур Герман, фильм «Премьерный показ» еще одного нашего знаменитого земляка Алексея Учителя. Я рада, что это все происходит в Петербурге. Мы показываем те фильмы, которые мы точно знаем, вот затронут эмоции. И масса-масса каких-то еще новых и интересных вещей, которые будут проходить во время проведения кинофорума. Это, конечно же, обсуждение и сегодняшнего положения в кинематографе, в мировом кинематографе, и художественном, документальном кино. Мы таким образом даем старт кинематографическому движению в Санкт-Петербурге.
Говорила руководитель Петербургского кинофорума Марина Фокина. Всего в программах этого кинофорума около 100 кинофильмов. По нынешним временам не такая уж обширная программа, однако главное, конечно, не количество, а качество кинопоказа. Режиссер Алексей Герман Старший, автор фильмов о войне, «Проверка на дорогах» и «20 дней без войны», рассуждает о том, как и на каких фестивалях нужно показывать кино о войне.
Это поиск. Ведь вы подумайте, какие интересные картины просто проскакивают мимо нас. Или идут в зальчиках, которые в половину этого. Тут-то и надо, чтобы мы смотрели, потому что иногда вдруг посмотришь и ахнешь, какие картины в мире пропущены. Просто их не существует. У меня какое-то странное отторжение от кино за последнее время. Но я видел потрясающий интересный фестиваль. Маленький, в городе Перпиньян, на юге Франции, устраивали коммунисты. Ну, все для того, чтобы завалиться. А это был военный фестиваль, и мы туда попали с картиной «20 дней без войны», но там, допустим, было документальное кино, раздел «Антисемитское кино». Ведь это же люди придумывали, как, значит, вот, искоренить французскую нацию путем модельеров. Все короче, юбки делают, значит, и дальше Дахау. Это было очень интересно. Второй фестиваль, который я видел, действительно, по классу, в Финляндии, на самом севере. Там был растянут цирк, был один кинотеатр и школа, приспособленная под военные, привезли кашу в полевых кухнях. Причем туда приехали хорошие режиссеры. Американский хороший режиссер приехал, Маковеев, Занусин. И люди спали на траве, и это были забитые залы. Поэтому я не знаю, как это все разыскивать. Ведь очень многие картины просто в последний момент вдруг отторгают, потому что следует вставить какую-то другую картину. Там все так непросто, так на деньгах замешано. Как выловить из огромного количества картин хорошие, я не знаю. Я видел, мы были на фестивале на Сицилии, где видели отличные картины, японские. Нам с этого начинать тоже завалить фестиваль. Это тоже должно быть что-то такое интересное, чтобы сюда людей потянуло.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», который я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Петербурге Татьяной Вольской, были кинорежиссер Алексей Герман и директор Петербургского центра фестивалей и праздников Марина Фокина. В Петербурге проходит международный кинофорум. Вот так обстояли дела в понедельник, 3 мая. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Андрей Амочкин и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, не уходите с волны «Радио Свобода». Сразу после новостей программа «Поверх барьеров». Сегодня свой американский выпуск ведет Александр Генис. Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
К сожалению, Международное агентство по атомной энергии за последние 40 лет не добилось...
Все видеокамеры, которые могли снять движение автомобиля...
Финансовая помощь Греции составит 110 миллиардов евро на ближайшие...
Запрет на ночную торговлю прежде действовал с 11 вечера до 8 утра...
Поселение либо мир. Израиль не может рассчитывать...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».